С новостями вас познакомила Светлана Обратнова. Доброе утро. Сегодня 8 апреля, пятница. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главные темы нашей программы. Сегодня во многих странах отмечают Международный день цыган. Он был учрежден в Лондоне 40 лет назад в рамках первого Всемирного цыганского конгресса. В Астане сегодня состоится инаугурация Нурсултана Назарбаева. На досрочных выборах 3 апреля он был переизбран на очередной четвертый срок. Ровно четверть века назад, 8 апреля 1986 года, генеральный секретарь КПСС Михаил Горбачев во время визита в Тольятти впервые употребил слово «перестройка». С тех пор неотъемлемым атрибутом того или иного правителя России стал эпохальный слоган «перестройка, суверенитет, модернизация». В Тамбове резко вырос земельный налог по необъяснимым для тамбовчан причинам. Это главные темы нашей программы. А мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, считаете ли вы, что в России ущемляются права цыган? СМС-сообщение с вариантами ответа вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 66 946, абоненту «Радио Свобода», и на наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции www.svobodanews.ru. Коротко о погоде в российских мегаполисах. В Москве днем будет +3, +5 градусов тепла, дожди. В Санкт-Петербурге +2, +4, также дождливо. Вы слушаете «Время свободы». 2,5 года назад Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью заявила, что в России самым угнетаемым национальным меньшинством остаются цыгане. Правозащитники и социологи признают, что с 2008 года мало что изменилось. Общественное мнение по-прежнему настроено против цыган, а сами цыгане с большим трудом интегрируются в жизнь современной России. Считаете ли вы, что в России ущемляются права цыган? Такой вопрос жителям Кирова задала корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Они наши права нарушают. Пристают, вот я иду на улицу, дай погадаю.
Дайте нам рублик, там что-то погадаем. А я такая девочка застенчивая, ну нате, возьмите. И вот она начала мне гадать, положи еще позолоти, это вот так вот смело, рубля моего нету, придешь типа завтра, да еще. Я стою реву, отдайте мне мои деньги. Она с такими проклятиями, да ладно, испугалась. Но что она мне вслед посылала, до сих пор помню.
Да, потому что на работу их в основном ведь не берут. Сейчас русских не очень, а их, естественно, и они побираются. Вон был на кладбище, тут ездили, так вообще не знаешь, куда деться. Где-то они там в засаде сидят и следом бегут сразу. Только накрыл там на могилку, они тут как тут. Все. Сначала угоститься, а потом еще и ручку позолотить. Свой уклад жизни.
Я не знаю, есть ли у них бани. Вот у русских как бы вот раз в неделю надо в баню. А там, по-моему, вот этой культуры не очень есть. Ну, мы пользуемся одним общественным транспортом, и я еду, а вот у девушки, и у нее по волосам черным, густым, красивым, вот у них вот в ошелев, в шаг ползла. Но это было давно, с тех пор, наверное, все поменялось.
У нас, как бы, я думаю, не очень уважает людей других национальностей, ну, особенно цыган.
Гитлер убивал цыган не просто наравне с евреями, а, так сказать, жестче. Настолько его порядок не воспринимал хаосное или, как это сказать, разрушающее напрочь его систему координат существования вот такой нации, как цыганская. Тоска по воле у цыгана в крови, в узде нам больно, ты узду разорви. Свободы ветер гордо кудри взметнет, никто на свете песню в плен не возьмет. Ай да ну да ну да най, да да ну да най.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, считаете ли вы, что в России ущемляются права цыган. Екатерина Лушникова из Кирова для «Радио Свобода».
Продолжается программа «Время свободы». 3 апреля на досрочных президентских выборах Нурсултан Назарбаев в четвертый раз был переизбран президентом Казахстана до декабря 2016 года. Назарбаев руководит своей страной уже 21 год. Согласно Конституции Казахстана, одно и то же лицо не может быть избрано президентом более 2 раз подряд. Но это ограничение не распространяется на первого президента Республики Казахстан. Сегодня в Астане пройдет торжественное торжественная церемония инаугурации президента Нурсултана Назарбаева, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Козлов.
Церемония вступления в должность президента Нурсултана Назарбаева пройдет без излишней помпезности. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел республики. Никого из глав государств не пригласили. Как пояснили в МИДе, у всех глав государств свои планы, а инаугурация назначена быстро, так что согласовать эти планы не было времени. Всего же на церемонии во Дворце независимости в Астане будет присутствовать около 3000 человек. Это, согласно Конституции, депутаты обеих палат парламента, члены Конституционного суда, судьи Верховного суда. Но кроме них приглашены и гости, в частности, лидеры некоторых оппозиционных партий. Один из них – сопредседатель Объединенной социал-демократической партии «Азад», «Свобода» Булат Абилов, на вопрос, как он и его коллеги относятся к этой церемонии, сказал:
«Относимся очень спокойно, то есть считаем, что это процедура, которая необходима, и раз прошли выборы, и теперь должен быть факт инаугурации, то нормально, ничего страшного в этом нет. Процесс должен двигаться, в любом случае на месте страна стоять же не может, и мы не можем стоять на месте».
Партия «Азад», являясь главной оппозиционной партией в Казахстане, в выборах, напомним, не участвовала, считая, что они в сегодняшних условиях, установленных властью, не могут быть прозрачными, открытыми и справедливыми. Кроме того, по мнению Булата Абилова:
«Вопрос в том, что если бы эти выборы принципиально решали бы один из стоящих перед страной вопросов, еще раз, таких как коррупция или клановость, или там безработица, или низкий уровень жизни, или неэффективность экономических реформ, то да, можно было бы пойти на эти выборы».
Тем не менее, делегация социал-демократов в инаугурации Назарбаева участие примет, так же, как и делегаты других, более мелких оппозиционных партий, приглашенные на церемонию.
«Так сказать, нельзя отстраняться и нельзя говорить: нет, нам результаты выборы не понравились, мы будем сидеть, теперь закроемся. Конечно, нет, мы участники политического процесса, и мы спокойно смотрим на эти вещи».
6 апреля Центральная избирательная комиссия Казахстана зарегистрировала Нурсултана Назарбаева в качестве президента республики. Согласно окончательным итогам голосования, он победил на досрочных выборах президента 3 апреля, собрав 95,55% голосов, тогда как в голосовании участвовало, согласно официальным данным, почти 90% избирателей. Сергей Козлов для «Радио Свобода», Алма-Ата.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 9:15. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Никулинский суд Москвы санкционировал арест уроженца Дагестана Магомеда Алиева, который был задержан в среду на Кутузовском проспекте столицы с самодельным взрывным устройством. Командующий ливийскими повстанцами Абдул Фатах Юнис не исключил, что авиаудары, нанесенные в четверг по транспортной колонне его войск в окрестностях Бреги, были очередной ошибкой сил международной коалиции. В Ливии правительственными силами задержаны еще четверо иностранных журналистов, сообщает американское издание The Atlantic. Менее 2 человек погибли, свыше 100 ранены в результате нового землетрясения на северо-востоке Японии. Колебания магнитудой 7,4 были зафиксированы в четверг в префектуре Мияги. На Камчатке в результате пожара в жилом доме погибли 2 человека. Без крова остались 7 семей, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Представители палестинской группировки «Хамас», которая контролирует сектор Газа, заявили о готовности к прекращению огня с Израилем. Президент Бразилии Дилма Русеф сказала, что шокирована стрельбой в одну из школ Рио-де-Жанейро, жертвами которой в четверг стали 12 человек. О валютах. По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 28 рублей 23 копейки, евро 40 рублей 35 копеек. Это были новости на Радио Свобода. В 10 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Способна ли атака хакеров на живой журнал лишить общества привычной площадки для дискуссий? Об этом спорят популярные блогеры, политик Илья Яшин и политологи Григорий Шведов и Дмитрий Шушарин. Ведущий программы Владимир Карамурза. 8 апреля 1986 года, выступая перед рабочими Волжского автозавода в Тольятти, генсек Михаил Горбачев впервые употребил слово «перестройка». Цитата из той речи Горбачева: «Начинать надо прежде всего с перестройки в мышлении и психологии, в организации, в стиле и методах работы. Скажу откровенно, если мы сами не перестроимся, я глубоко убежден в этом, то не перестроим и экономику, и нашу общественную жизнь в духе решений съезда. Но в таком случае мы не справимся и с поставками поставленными задачами, масштабы и новизна которых беспрецедентны, сказал четверть века назад в Тольятти Михаил Горбачев. Слово «перестройка» вошло в историю наряду со «спутником», стало слоганом целой эпохи, а по мнению многих и открыло эпоху слоганов в мировой политике. О том, останется ли в истории кремлевский слоган нашего времени «медведевская модернизация», размышляет соратник Михаила Горбачева Виктор Мироненко. С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Идея перестройки витала в конце 80-х годов прошлого века в воздухе, вспоминает ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук Виктор Мироненко, в апреле 1986-го первый секретарь ЦК Советского комсомола.
Тогда было понятно, что общество наше того времени, советское, находилось в тупике политическом, и экономическом и духовном. Из этого состояния нужно было каким-то образом выходить. Это не было неким изобретением или авторством Михаила Сергеевича Горбачева. Эти идеи, которые аккумулировались в этой политике и в этой формуле, они вызревали очень долго. И в самом Михаиле Сергеевиче, и в обществе нашем, и формулировались они не только Михаилом Сергеевичем, а может быть даже и не столько Михаилом Сергеевичем, сколько огромным количеством людей. Но история — это всегда упрощение. Жизнь куда многообразнее, чем любая картинка. То, что история связала имя Михаила Сергеевича с этим понятием перестройки, необходимости изменений, перемен, это, наверное, справедливо по-человечески, и, видимо, так это и останется в истории. Помните, была такая шутка, говорили, что вспомнят о Брежневе в истории, скажут, что это был незначительный политический деятель эпохи Аллы Пугачевой. Вот о Горбачеве, я думаю, этого сказать не удастся, потому что это действительно начало некой новой эпохи.
Сейчас на слуху новый популярный лозунг, введенный в политический оборот президентом Дмитрием Медведевым – модернизация. О модернизации говорили и в конце 80-х, но лишь как об одной из составных частей перестройки. Сегодня о модернизации заговорили вновь, и это логично, потому что налицо новый застой, считает Виктор Мироненко.
Очень быстро, даже быстрее, чем Советский Союз, вошли в некий новый застой. Ну, о экономическом я не буду говорить, духовная атмосфера в обществе и все остальное весьма гнетущее, чем-то очень сильно напоминающее такие поздние брежневские времена. Ну, в этом смысле созвучие, конечно, есть. Нужна модернизация. Вот в том, что нужно обновление, я вижу сходство между тем, что говорит, и, к сожалению, только говорит, декларирует Медведев. А отличие, я вижу, концептуальное в том, какие пути решения этой задачи он видит. Если расчет стройки и расчет Горбачева уже в конечной своей редакции, когда прошли какой-то путь 2-3 лет, да, ближе к 87-му, к 88-му, 89-му году, стал совершенно очевиден, что для того, чтобы решить задачи, которые были определены как центральные политические, нужно включить всех людей, нужно включить все общество, нужно максимально освободить его, то сейчас, как мне кажется, все-таки опять делается упор на элиту, на какой-то склад. Тот, который сосредоточил в своих руках сейчас основные ресурсы и материальные, и природные, и финансовые в стране. И совершенно не обращается внимания или как бы пренебрегается, списывается миллионы людей, без которых, если они не включатся в эту работу, если они не начнут, не почувствуют собственную заинтересованность, никакая модернизация невозможна в принципе. Сегодня, по-моему, руководство постепенно вкатилось вот в такую колею, в которую вкатилось когда-то коммунистическое руководство. Что ничего, масса потерпит, народ терпеливый российский, он еще подождет. А мы пока вот поэкспериментируем тут с Колково, еще с чем-то. Все это очень важные и нужные вещи, но куда более важная вещь – это включить людей. Вот это понял Горбачев. На мой взгляд, этого не понимает сегодняшнее российское руководство. И категорически отказывается от наследства перестройки. Вот это, по-моему, самое тревожное. В этом коренное отличие.
Подчеркивает ведущий научный сотрудник Института Европы Виктор Мироненко. В своем изначальном виде перестройка в Советском Союзе закончилась еще в первой половине 1990 года, считают историки. Наступила эпоха лихих 90-х, за которыми последовали путинские нулевые. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
Остановится ли в пятницу деятельность американских правительственных учреждений? Бюджетные споры о главном. Почему растут цены на нефть? Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Неспособность демократов и республиканцев договориться о том, за счет чего сократить государственные расходы в новом бюджете, может привести к временному прекращению деятельности некоторых государственных служб из-за отсутствия финансирования. Простое правительство может начаться в пятницу. В четверг вечером очередное экстренное совещание у президента Обамы, лидеров республиканцев и демократов в Конгрессе закончилось ничем, рассказывает Евгений Аронов.
В четверг президент Обама сделал комментарий о состоянии переговоров с республиканцами по федеральному бюджету. Неопределенность в бюджетно-финансовой сфере всегда мешает хозяйственной деятельности, а в нынешней обстановке и подавно, сказал президент Обама. Если нам не удастся урегулировать ситуацию с бюджетом, наметившаяся в последнее время тенденция к улучшению экономической обстановки может быть подорвана. По большому счету, бюджетное расхождение между демократами и республиканцами касается размеров финансирования крупных социальных программ, в первую очередь тех, что имеют отношение к здравоохранению и, в частности, к реформе системы медицинского страхования, инициированной Белым домом. В части тактики же, республиканцы предлагают продлить временный бюджет еще на неделю, если демократы согласятся урезать расходную часть на 12 миллиардов за счет мер по планированию семьи и осуществлению контроля за выбросами парниковых газов. Белый дом, в свою очередь, заявил, что бесконечные паллиативы недопустимы в управлении финансами государства и что даже если Конгресс примет подобный законопроект, президент наложит на него вето. Финансирование ключевых аспектов деятельности государства не прекратится, даже если демократы и республиканцы не смогут договориться по бюджету. Пострадают от его отсутствия госслужащие, причисленные к вспомогательному персоналу, коих, впрочем, в одном только Вашингтоне насчитывается 120 тысяч. По оценкам, до 40% экономики американской столицы зависит от трат федерального правительства. В отсутствие бюджета закроются все госмузеи, основной в Вашингтоне источник поступления от туризма. В музеях работают 66 тысяч служащих, и их общий фонд заработной платы превышает 2,5 миллиарда долларов. Что касается персонала частных подрядчиков федерального правительства, то их в районе Большого Вашингтона насчитывается свыше 7,5 миллионов. Малорадостная перспектива выплаты им штрафов и неустоек побудила лидера республиканцев в Палате представителей Джона Бейнера сделать следующее заявление. Республиканцы однозначно не желают закрытия государственных учреждений. Это безответственный шаг по многим соображениям, и в частности потому, что в итоге он будет стоить нам дороже, чем нормальное бюджетное финансирование госсектора. Действующее законодательство весьма причудливо определяет, какие госслужащие являются ключевыми, а какие вспомогательными. Так, если произойдет частичное закрытие госучреждений, Пентагон задержит выплату денежного довольствия военнослужащим, но бывшие государственные работники будут своевременно получать свои пенсии.
Это был Евгений Аронов. О экономических и политических аспектах необычного противостояния Алан Давыдов расспросил профессора Мичиганского университета Уильяма Аллена.
В чем суть экономического противостояния по бюджету? Наиболее важным элементом этих дебатов, определяющих экономическое будущее страны, является вопрос о том, примет ли правительство предложение о срочном и кардинальном сокращении бюджетных расходов. Формально дискуссия идет о доработке бюджета на оставшуюся часть текущего финансового года. Копья ломаются из-за совершенно незначительных сумм, менее 1% объема федерального бюджета. Но в сущности речь идет о том, как тратят бюджетные средства в будущем, и сейчас стороны стараются задать тон для будущих дискуссий. Демократическая администрация желает поддерживать установленный в 2009 году уровень государственных расходов, благодаря которому эти расходы по сравнению с годом 2008 возросли на 83%. Республиканцы, напротив, хотят снизить расходы до прежнего уровня, что, по их мнению, позволяет рассчитывать на постепенное сокращение бюджетного дефицита и, в конечном счете, национального долга. Насколько высоки политические ставки в этой полемике? Думаю, что это принципиальное противостояние. Республиканцы победили на прошлых выборах в Конгресс под лозунгами сокращения государственных расходов, которые, как считают многие американцы, подрывают экономический фундамент страны. Они сейчас пытаются выполнить наказы избирателей. Белый дом со своими союзниками пытается представить это противостояние в социальной плоскости. Республиканцы, по их словам, пытаются лишить американцев, особенно наименее обеспеченный слой населения, причитающихся им социальных благ. Это очень серьезный спор, можно сказать, борьба за массы, результаты которого наверняка отзовутся и на ходе президентских выборов. Особо высокие ставки для президента Обамы, победит он или проиграет, зависит от совокупности факторов, в частности, от состояние американской экономики во время выборов 2012 года. Если президенту не удастся к тому времени добиться высокой оценки своих попыток оживить экономический рост и снизить безработицу, тогда его политическая репутация окажется под большой угрозой. Риск для республиканцев сводится в основном к возможности раскола их рядов на умеренных и радикальных консерваторов. Если им сейчас не удастся продемонстрировать упорство в борьбе за обуздание расходов, тогда партия станет жертвой ожесточенной борьбы разных сил, что негативно скажется на шансах ее кандидата в президенты. Но самая трудная задача сейчас у президента Обамы – одной стороны, ему необходимо учитывать интересы своих избирателей, которые пострадают больше других от сокращения бюджетных расходов. С другой, если этого не предпринять, экономическая ситуация к моменту выборов может ухудшиться. Появится вероятность новой рецессии. Сказал политолог, профессор университета штата Мичиган Уильям Аллен.
С ним беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем части программы «Время свободы».
Московский футбольный «Спартак» остается единственной российской командой, выступающей во втором по значимости европейском турнире Лиги Европы УЕФА. Накануне москвичи на выезде играли первый матч двухраундового четвертьфинального противостояния с новоиспеченным чемпионом Португалии клубом «Порту». Кроме того, в Лиге Европы под руководством российского тренера Юрия Семина продолжает выступление киевская «Динамо». Слово спортивному обозревателю «Радио Свобода» Алексею Кузнецову. Он в прямом эфире. Алексей, доброе утро.
Доброе утро. Похоже, что слова продолжают и к «Спартаку», и к киевскому «Динамо», и добавлю еще к донецкому «Шахтеру», который играет в Лиге чемпионов. Похоже, эти слова уже можно произносить в прошедшем времени. После крупного поражения со счетом 1-5 «Спартак» в гостях уступил «Порту». Так вот, после этого крупного поражения шансы «Спартаковцев» на выход в полуфинал Лиги Европы, можно сказать, ничтожно малы. Но давайте уже сразу скажем и остальные результаты. Киевская «Динамо» сыграла на своем поле в ничью с португальской командой «Брага» 1-1. Две желтые карточки был удален Андрей Шевченко. И у Киева тоже шансов немного на прохождение в полуфинал. Кроме того, со счетом 5-1 испанский «Вильярреал» победил голландский «Твенте», а «Бенфика», португальская команда, на своем поле победила голландский «ПСВ» 4-1. Игра «Спартака» была временами выразительной, но по заявлению главного тренера Валерия Карпина, после 25-й минуты «Спартаковцы» играть прекратили. Команда явно физически подсела, да и в составе было много пробелов. Есть травмированные в клубе. Португальцы сыграли спокойно, но очень уверенно. Где-то в конце матча они взвинтили темп, забили два необходимых мяча, доведя счет до очень крупного. И теперь «Спартаку», чтобы выйти в следующий раунд в полуфинал Лиги Европы, нужно забивать на своем поле 4 безответных мяча. По нынешнему состоянию «Спартака» задача, прямо скажем, не очень выразительная. А у Португалии, видимо, в полуфинале Лиги Европы будет 3 команды. Это выдающийся успех португальского футбола.
Спасибо, Алексей. В прямом эфире был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Сегодня в 14 часов 7 минут в программе «Поверх барьеров» печальная история Ньютона из Купчино. Маша Гессен рассказывает о своей книге «Совершенная строгость» биографии математика Григория Перельмана. Ведущий программы «Поверх барьеров» Дмитрий Волчек. А я напомню главную тему сегодняшней программы «Время свободы». Считаете ли вы, что в России ущемляются права цыган? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. У нас же впереди короткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
8:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Не менее 2 человек погибли и свыше 100 ранены в результате нового землетрясения на северо-востоке Японии. Колебания магнитудой 7,4 были зафиксированы в четверг в префектуре Мияги. Предположительно, речь идет о самых сильных повторных толчках после разрушительного землетрясения 11 марта. На Камчатке в результате пожара в жилом доме погибли 2 человека. Без крова остались 7 семей, сообщает корреспондент «Радио Свободы». Этим утром сгорел двухэтажный жилой дом в поселке Вулканный. Никулинский суд Москвы санкционировал арест уроженца Дагестана Магомеда Алиева, который был задержан днем ранее на Кутузовском проспекте самодельной бомбой. В столице Казахстана Астане сегодня пройдет инаугурация вновь избранного президента республики Нурсултана Назарбаева. Признанный ООН победителем президентских выборов в Кот-д'Ивуаре Алассан Уатара призвал Евросоюз отменить экономические санкции с просьбой снять ограничения на работу морских портов Абиджане, Сан-Педро, банков и некоторых других предприятий. Уатара обратился также к руководству Центрального банка государств Западной Африки. Командующий ливийскими повстанцами Абдул Фатах Юнис не исключил, что авиаудары, нанесенные в четверг по транспортной колонии его войск в окрестностях Брегги, были очередной ошибкой сил международной коалиции. По словам генерала, повстанцы ждут от НАТО, которая командует иностранными силами в Ливии, разъяснений. Вице-президент Бразилии Дилма Русов сказала, что шокирована стрельбой в одной из школ Рио-де-Жанейро, жертвами которой стали 12 человек. В четверг в здание школы проник вооруженный мужчина, который устроил там стрельбу. По данным следствия, нападавшим оказался 23-летний бывший ученик этой школы. Представители палестинской группировки «Хамас», которая контролирует сектор Газа, заявили о готовности к прекращению огня с Израилем.
С новостями вас знакомит Светлана Обратнова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». У микрофона Павел Куравский, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. 8 апреля – Международный день цыган. Петербургский антидискриминационный центр «Мемориал» традиционно проводит в этот день праздники для цыганских детей. В этом году праздник проходит в детском театре «Зазеркалье», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Детский музыкальный театр «Зазеркалье» недавно открылся после долгого ремонта и реконструкции. Руководство театра, которое всегда поддерживало идеи толерантности и взаимопонимания между людьми, предоставило для праздника новенький белый зал. Сюда в канун Международного дня цыган пришли дети из поселка Пере Ленинградской области, подготовившие выступление под названием «Цыганская капуэйра». Табранные дети под руководством тренеров из петербургской группы «Мунда Капуэйра» исполнили программу с элементами танца борьбы. Этот танец был придуман в Бразилии черными рабами и стал символом слияния культуры и борьбы за свободу. Но, конечно, цыганские дети занимаются не только этим экзотическим искусством, они вообще очень музыкальны.
По плечам твоим спелым голосом бьются волосы, только голову. Только голову запрокинь, добротой своей, своим голосом. О, не покинь меня, не покинь меня, не покинь.
Это поет Джованни, мальчик из поселка Пери Волосовского района. Дети выбежали с праздника возбужденные, радостные, им понравилось все. Энергия бьет ключом, чем они только не занимаются, как десятилетняя Алена.
Танцами с капуэром я танцую и пою все.
Как цыганские дети освоили бразильский танец капуэйра, говорит сотрудница антидискриминационного центра «Мемориал» Стефания Кулаева.
К нам часто обращаются волонтеры. Приехала девушка из Германии. Мы сказали, ну вот, есть такое место, где детям очень трудно, любое внимание, любая работа с ними желательно. Она сказала, а вот я увлекаюсь капуэйра, я попробую с ними этим заниматься. И тут же, оказывается, всюду, где она попадает, она записывается в местный кружок. Она попала вот в эту группу «Мунда Капуэйра» и предложила своему педагогу Андрею и другим поехать вместе, посмотреть на табор. Очень интересно, вот у нас были опубликованы впечатления, как они ехали с некоторой робостью, с некоторыми стереотипными представлениями. Но они достаточно открытые ребята, они увидели детей, которым страшно понравились, чью способность немедленно вот вовлечься в этот их своеобразный вид танца, он же борьба, они оценили. И с удовольствием стали заниматься дальше. Уже прошло полгода, и уже видно по тому, как выступают цыганские ребята, что они действительно чему-то научились, что-то поняли, и они себя чувствуют уже совершенно органично в этом танце капуэра.
Стефания Кулаева считает этот опыт тем более важным, что пока все усилия правозащитников, психологов, юристов преодолеть сегрегацию, существующую в отношении цыганских детей в Ленинградской области, терпят фиаско. Несмотря на то, что закон запрещает отделять одних детей от других по расовому или гендерному признаку, на деле существуют не только совершенно отдельные цыганские классы, но и отдельные школьные здания для цыганских детей, где их вдобавок практически ничему не учат. Положение спасает только Лесколовский дом культуры, где в кружках занимаются вместе и русские, и цыганские дети, демонстрируя на практике искусственность всякой сегрегации. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вопрос, который мы сегодня исследуем, звучит так. Считаете ли вы, что в России ущемляются права цыган? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок на этот номер бесплатный для жителей всех без исключения регионов России. Звоните прямо сейчас и принимайте участие в нашей дискуссии, как это сделал Владимир из Нижнего Новгорода. Владимир, доброе утро.
Доброе утро. Я считаю, что никаких прав цыганских никто не ущемляет. У нас в области цыгане создали мобильные летучие отряды. И грабят, вот ездят по области, грабят немощных стариков. И занимаются наркоманией. Все наркотики исходят от цыган. Вот возьмите путеводитель по Италии, и там тоже напоминают, бойтесь цыган. Я был в Италии несколько раз и видел, что там цыгане также грабят, обманывают. Поэтому никто их, им права не нарушает. Спасибо.
Это был Владимир из Нижнего Новгорода. У нас на связи Николай из Брянской области. Николай.
Всем доброе утро.
Доброе.
Значит, я считаю так. Цыгане вообще-то народ интересный. У них история сложилась особым образом. И, конечно, вот этот отпечаток этот, он, так сказать, наложил свое на их поведение. Но при всем при этом права цыган в России, конечно, нарушаются. Так же, как нарушаются и права любого другого простого человека, если он не олигарх, если он не бандит и если он не чиновник. Спасибо.
Спасибо, Николай. Я зачитаю несколько сообщений, пришедших на нашу почту. На вопрос, считаете ли вы, что в России ущемляются права цыган, Людмила из Смоленска отвечает, нет, мы все увеличиваем количество мстителей. Россия ущемляет права всех народов, за исключением буржуев, пишет Вася из Москвы. В России ущемляются права любого человека, если он не олигарх или чиновник, в том числе и права цыган, считает Кузьма. Давайте защищать воров, мошенников, ну и цыган, безвестных. Интересный абонент. Цыгане в своем большинстве не работают, промышляют обманом, не гнушаются воровства и махинации, и за это их наказывают. А вот российская власть это же самое остается безнаказанной. Вот такой парадокс, пишет Николай. Модернизация. Нет, это не тема нашего сегодняшнего опроса, хотя интересная. А в России ущемляются права не цыган, а русских везде, где только можно, пишет Марина из Москвы. На связи Виталий из Московской области. Здравствуйте, Виталий.
Добрый день. Но я не отличаюсь оригинальностью. Значит, мне в свое время приходилось работать в Лихославле, Тверской, тогда Калининской области. Пришлось взять на работу, ну, по распоряжению райкома, группу цыган. Значит, ну, там их человек 7-8. В основном мужчины, ну, и 2-3 женщины были. Ну, что, поработали неделю, взяли аванс, значит, через неделю, значит, их уже не было. То же самое происходит вот в Кимрах, Подмосковье. Там целая колония цыган преимущественно занимается торговлей наркотой. Вот, и управы, в общем-то, довольно мало. Значит, конечно, никто их права не ущемляет в том, что такое неприязненное отношение к цыганам, в основном повинны они. Значит, пожалуйста, устраивайтесь на работу, работайте, тем более, значит, иногда им жилье дают, ну, в отдаленных местах. А такого неприязненного отношения нет.
Спасибо, Виталий. Виталий из Московской области. Несколько сообщений, пришедших на наш сайт от Альбера Комба. Мы сами как цыгане, русские кочуют по всей России и по миру, тоже без своей родины. В национальных регионах России их никто не ждет. Станислав из Москвы. Если это известные цыгане, то это уважаемые люди. А цыгане, которые гадают, побираются и так далее, то пусть идут работать, а не совершать противоправные действия. Игорь Иванов из Москвы пишет, отвечает. Моя супруга. Я наполовину цыганка, но не считаю себя в чем-то неполноценной. Считаете ли вы, что в России ущемляются права цыган? Считаю. Дмитрий Хоботов, Екатеринбург. Нет, не считаю. В чем-то, может, и ущемлены, но если суммировать, они имеют множество преференций перед другими нациями. Например, если изучить 2-3 цыганских поселка в Екатеринбурге, то они живут на порядок богаче остальных горожан. Было в Арамиле, пригороде Екатеринбурга, там то же самое, Абрамовичу и не снилось. На связи Виктор из Курска. Здравствуйте.
Добрый день. Я хочу сказать, что проблема цыганского народа кроется в их культуре. Дело в том, что все люди, которые не являются цыганами, являются гадьё. То есть это люди, которые считают, ну, по-ихнему, не цыгане. Все люди, которые не цыгане, для них, ну, как бы люди считаются пренебрежением в основном. Они особо не хотят с ними общаться, они общаются в своем клане. И для них работа, вот даже если у них есть работа, они долго не задерживаются, потому что работа для них является неким позором. Они считают, что это позор работать как гадьё.
Спасибо, Виктор. На связи Николай из Мордовии. Доброе утро. Николай?
Николай, доброе утро. Нет, к сожалению, не слышим мы Николая. Я напомню вопрос, который мы сегодня задаем вам, уважаемые радиослушатели. Он звучит так. Считаете ли вы, что в России ущемляются права цыган?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Впереди у нас новости экономики. Их представляет экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий.
Темпы роста среднегодовой цены на газ для населения России в 2012 году могут быть снижены до 15%, причем их индексацию предполагается проводить дважды – на 5% с 1 января и на 9,5% с 1 апреля, сообщил руководитель Федеральной службы по тарифам Сергей Новиков. Ранее планировалось, что в будущем году тарифы на газ для населения вырастут на 19%. В 2011 году, как ожидается, рост этих тарифов составит 17%. Импорт легковых автомобилей в Россию в январе-феврале увеличился более чем вдвое к уровню двух первых месяцев прошлого года и составил 107 тысяч машин, сообщила Федеральная служба статистики. Правительство Португалии заявило о намерении официально обратиться к Европейскому Союзу с просьбой об оказании финансовой помощи, объем которой, как предполагается, может составить около 80 миллиардов евро. Уже в апреле Португалии необходимы 4,5 миллиарда евро для текущего обслуживания накопленного долга, а в июне еще 5 миллиардов. В целом эта сумма составляет почти 5,5% общего объема португальской экономики в прошлом году. Европейский центральный банк повысил с 1 до 1,25 процента годовых базовую процентную ставку по кредитам для 17 стран еврозоны. Ставка в 1% оставалась неизменной с мая 2009 года. В свою очередь Банк Японии сохранил базовую ставку на прежнем уровне в диапазоне от 0 до 1,1% годовых. Для сравнения, действующая ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%, в России – 8% годовых. Объем мировой торговли увеличился в 2010 году на 14,5%, сообщила Всемирная торговая организация. Это самый крупный годовой прирост за все время с появления такой международной статистики в 1950 году. Он объясняется прежде всего низкой базой. В 2009 году объем мировой торговли сократился сразу на 12%. Крупнейшим в мире экспортером товаров, как и годом ранее, стал в 2010 году Китай. Почти 1,6 триллиона долларов, или 10,4% общемирового экспорта. За ним, по данным ВТО, следуют Соединенные Штаты и Германия. 8,4% и 8,3% соответственно. Россия с объемом товарного экспорта в 400 миллиардов долларов стала 12-й в мире между Гонконгом и Канадой, а ее доля в общемировом экспорте товаров составила в 2010 году 2,6%.
О новостях экономики рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. А нашу программу продолжат новости в Москве без четверти 9.
Радио «Свобода». Новости.
Никулинский суд Москвы санкционировал арест уроженца Дагестана Магомеда Алиева, который был задержан в среду на Кутузовском проспекте столицы с самодельным взрывным устройством. Командующий ливийскими повстанцами Абдул Фатах Юнис не исключил, что авиаудары, нанесенные в четверг по транспортной колонии его войск в окрестностях Бреги, были очередной ошибкой сил международной коалиции. В Ливии правительственными силами задержаны еще четверо иностранных журналистов, сообщает американское издание The Atlantic. Не менее двух человек погибли, свыше 100 ранены в результате нового землетрясения на северо-востоке Японии. Колебания магнитудой 7,4 были зафиксированы в четверг в префектуре Мияги. На Камчатке в результате пожара в жилом доме погибли 2 человека. Без крова остались 7 семей, сообщает корреспондент «Радио Свобода». По курсу Центробанка России американский доллар сегодня стоит 28 рублей 23 копейки, евро 40 рублей 35 копеек. Таковы основные новости к этой минуте.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
В нашей программе пришло время обзора прессы. Рядом со мной в студии появилась моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Павел.
Давайте посмотрим, о чем сегодня пишут российские газеты.
Ну вот «Ведомости» нас радуют тем, что Дагестан примет Олимпиаду. Цитирую заголовок с первой полосы. Олимпийский комитет России предложил Международному олимпийскому комитету провести в Дагестане юношеские игры 2018 года. Сулейман Керимов готов вложить в это дело 1 миллиард евро. Также «Ведомости» сообщают, что председатель высшего арбитражного суда Антон Иванов предлагает взыскивать долги компании с их фактически бенефициаров, даже если формально они не владельцы. Угроза личному состоянию бизнесменов предостережет их от обмана кредиторов и клиентов, полагает Антон Иванов. Тема, которая сегодня волнует и не только сегодня, всю эту неделю, целый ряд изданий, это будущее рыболовов-любителей в России. На всю катушку заголовок с первой полосы московских новостей. Первые лица государства решили в полной мере разделить с соотечественниками страсть к самому массовому мужскому увлечению в мире рыбной ловли. Медведев и Путин, скорее в качестве рыболовов-любителей, а не чиновников, пытаются оседлать волну народного гнева, направленную сейчас на руководителя Росрыболовства Андрея Крайнего и других представителей власти, ведающих передачей в аренду участникам участков рек, водохранилищ и водоемов. Президент распорядился остановить подписание арендных договоров и подключил Генпрокуратуру к проверке ранее проведенных аукционов. Премьер же строго наказал Крайнему быстрее подготовить поправки в закон о рыболовстве с учетом пожеланий общественности, пишут московские новости. Ну а «Коммерсант» на эту тему отмечает в публикации на первой полосе заглавной «Власть глушит рыбный бунт», что, по мнению экспертов, власти всегда готовы идти на уступки, дабы не произошло объединение протеста социального характера и политического характера. Центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта». Владимир Некрасов взял в свои руки контроль над банкротством Арбат Престижа. Холдинг погасил долг перед последним крупнейшим кредитором Сбербанком. Ранее уже были выкуплены долги перед Уралсибом и Мосбанком. На днях кассация подтвердила необоснованность налоговых претензий к сети, на которых было основано обвинение по уголовному делу в отношении Некрасова. Это снимает последние препятствия для прекращения уголовного преследования бизнесмена, который длится уже более 3 лет. Представители господина Некрасова и участники рынка говорят, что бизнесмен не вернется в парфюмерный бизнес, но не исключают, что он займется другим направлением. Еще об одном невозвращенце пишут тоже несколько газет. Речь идет о том, что президент Банка Москвы Андрей Бородин направил председателю банка ВТБ Андрею Костину письмо с предложением провести на нейтральной территории в Лондоне переговоры по поводу купли-продажи акций Банка Москвы. По мнению СМИ, при любом исходе переговоров Бородин в Россию в ближайшее время не вернется. Михаил Прохоров трудится, не покладая кодекса. Это, опять же, «Коммерсант». Комитет по рынку труда и кадровым стратегиям Российского союза промышленников и предпринимателей вчера полностью поддержал позицию своего руководителя Михаила Прохорова в вопросах реформы госрегулирования в трудовой сфере. Бизнесмен настаивает уже не на поправках к устаревшему трудовому кодексу, а на полном его пересмотре. В РСПП намерены сделать первый шаг в создании своей версии трудового кодекса, чтобы начать обсуждение и, в конце концов, раскрепостить работника. На запланированной в апреле неделе российского бизнеса Михаил Прохоров приведет также новые аргументы в пользу нового трудового кодекса, отсутствие в нынешнем трудовом законодательстве условий для создания инновационного рынка. Интервью газете «Известия» дал новый начальник ГИБДД столицы Александр Ильин. Выносится оно на первую полосу. Правила московского движения. Речь идет о серьезных переменах, которые грядут в столичной автоинспекции. В конце конце января, напоминает издание, ее возглавил 48-летний полковник Александр Ильин. До этого почти 14 лет он возглавлял управление ГИБДД по Ярославской области. И добился там уважения не только у подчиненных, но и у водителей. Ну вот как он будет добиваться того же в Москве, он и рассказал газете «Известия». Депутаты, меж тем, отказались обсуждать ход реформы МВД по просьбе ведомственного руководства. Об этом тоже несколько изданий сегодня пишут. В четверг Совет Госдумы голосами депутатов-единороссов отказался от идеи круглого стола о ходе реформы МВД. Произошло это по просьбе руководства МВД, которое по каким-то причинам не хочет обсуждения. Какие-либо аргументы в пользу отказа не приводились. Зампред Комитета по безопасности Госдумы Геннадий Гудков назвал подобное отказ беспрецедентным. О том, что теперь визировать документы можно по интернету, сегодня на первой полосе сообщает российская газета. Мы можем теперь все иметь электронную подпись и ставить личную визу на документах не только от руки, но и с помощью современных технологий. Пишут газеты о том, что Виктор Янукович в своем первом послании Верховной Раде заявил, что Киев готов развивать сотрудничество с таможенным союзом. Украинский лидер допускает заключение пакетного соглашения по формуле 3+1. Янукович подчеркнул, что для Украины нормализация отношений с Россией стала неотъемлемой составляющей европейского выбора. Новая газета рассказывает на первой полосе о том, что 7 апреля сайт издания во второй раз подвергся массированной DDoS-атаке и рухнул. Произошло это в заключительный день голосования за шорт-лист кандидатов в сетевой парламент. Акцию, в которой принимают участие десятки тысяч человек, пытаются таким образом сорвать уже во второй раз. Редакция приняла решение на время этой DDoS-атаки, которая продлится ровно до тех пор, пока у ее заказчиков не кончатся деньги, функции сайта на себя берет блог «Новой газеты». Новая газета .livejournal.com.
Спасибо, Валерия. Обзор сегодняшней российской прессы представляет моя коллега Валерия Шабаева. Мы снова встретимся с ней в следующем часе. В Тамбове, где недавно прошли выборы, горожане удивлены суммами нового земельного налога, а главное сроками, в которые он должен быть уплачен. Квитанции, пришедшие горожанам, возмутили и огорчили тамбовчан. Добиться ответа от налоговой службы жители Тамбова не смогли, но кое-чего в своей борьбе все-таки достигли, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Тамбове Екатерина Жмырова.
В Тамбове собственники квартир теперь являются владельцами земли, на которой расположен их дом, а следовательно должны платить налог на это имущество. Уведомления об этом горожане начали получать лишь пару недель назад, а некоторые до сих пор так и не получили. При этом срок уплаты налога, мягко говоря, поджимал – 31 марта. В местных СМИ о введении нового налога заговорили лишь на прошлой неделе. Представители городской администрации и налоговой инспекции пригласили журналистов на брифинг, где в очередной раз напомнили тамбовчанам, что незнание закона не освобождает от ответственности. Как отметила начальник городского управления земельных ресурсов и землепользования Оксана Алпатова, о введении земельного налога говорят уже несколько лет, и далеко не все тамбовчане принимали информацию к сведению.
Сказать, что работа разъяснительная не проводилась, нельзя. Просто то, что она не отложила и не принялась собственником помещения.
И действительно, для многих горожан квитанция в почтовом ящике стала неприятным сюрпризом. Тамбовчанка Анна Трофимова получила ее в прошлый понедельник. Несмотря на наличие высшего образования, разобраться в документе девушке так и не удалось, а сумма налога ее просто шокировала.
Тут вообще ничего не понятно. Налоговая база 6 200 000. С чего она взята, как она рассчитывается, ничего не ясно. И сумма почти 2 000. Заплатить надо в течение 10 дней, как будто я кому-то должна срочно.
Всем жильцам довольно старого двухэтажного дома на углу Карла Маркса и Пролетарской, где живет Анна Трофимова, пришли квитанции примерно на 2000 рублей. Люди пытаются дозвониться до налоговой инспекции, чтобы уточнить, откуда взялась такая сумма. Но сделать им это почему-то не удается.
Туда вообще дозвониться бесполезно. Да и на Гастелума наш номер по 09 тоже туда абсолютно бесполезно дозвониться. И там ничего не разъясняют, туда надо идти. У меня соседка ходила, попала в давку.
Очереди в налоговой инспекции на улице Гастелло образовались еще и потому, что не все тамбовчане поняли, кому положены льготы, а кому нет. Так, например, пенсионерам и ветеранам труда они не предоставляются, а люди по привычке идут искать правды. По словам заместителя председателя городского комитета финансов Нины Бирюковой, список льготников довольно длинный.
Льгота представляется только по одному объекту и носит заявительный характер. То есть необходимо обязательно написать заявление и предоставить документы, документы, подтверждающие данную льготу. Чем, собственно, сейчас можно объяснить и те очереди, которые образовались и в налоговой инспекции, и в органах местного самоуправления?
Кадастровую стоимость земли, которую занимают тамбовские многоэтажки, специалисты рассчитывали в течение нескольких лет. Средней суммы, по словам участников брифинга, назвать нельзя. Цена земли, как отмечает заместитель главы администрации области Елена Корякина, зависит от многих факторов.
Надо было наложить три базы друг на друга для того, чтобы определить именно земельный участок, его площадь, определить долю индивидуальной собственности в общей домовой собственности. То есть это очень сложный процесс.
Естественно, тамбовчан волнует вопрос, почему уведомления на уплату земельного налога пришли так поздно, а некоторым до сих пор вообще не пришли. Заместитель начальника городской налоговой инспекции Валентина Пантелеева объясняет, что процесс этот долгий и сложный. Налогоплательщиков в Тамбове около 106 тысяч.
Вот вы представьте, как 106 тысяч их, ну мало того, что начислить, это все машина начисляет, распечатать, но конвертовать. Вот даже мы никому не говорили о том, что в ночь работники общего отдела, включая уборщиц, включая сторожей, занимались конвертовкой вот этих уведомлений.
На брифинге журналисты неоднократно спрашивали, почему не продлят сроки. Работникам СМИ объясняли, что постановление о введении земельного налога было принято городской думой еще в 2005 году, и поменять решение очень трудно. Спустя несколько дней выяснилось, что трудно, но все-таки возможно. В минувшую среду на заседании городской думы решение о продлении срока все-таки было принято. Теперь уплатить налог нужно до 1 июня. Уведомления все тамбовчане, живущие в многоэтажках, должны получить до 1 мая. Собственники также вправе уточнить площадь земельного участка, ведь многие не могут понять, почему так сильно отличаются суммы в соседних и абсолютно одинаковых домах. Они могут колебаться от нескольких сотен рублей до нескольких тысяч. Представители земельного комитета объясняют, что горожане вправе провести общее собрание жильцов дома и вызвать оценщика. Правда, делать это им придется уже за свой счет. Екатерина Жмырова для Радио Свобода, Тамбов.
А я напомню главный вопрос сегодняшней программы. Считаете ли вы, что в России ущемляются права цыган? Еще несколько ответов, пришедших на нашу почту. Когда у меня на улице просят деньги смуглые люди с золотыми зубами, то мне очень хочется увидеть эти зубы на асфальте. Александр, Свердловск. Евгений Александрович, права цыган, безусловно, нарушаются. Мы продолжим дискуссию на эту тему в следующем часе программы «Время свободы». А сейчас прервемся на выпуск новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».